Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость, точнее гостья, Наталья Летова, старший научный сотрудник сектора гражданского права, арбитражного и гражданского процесса Института государственного права Российской академии наук, доктор юридических наук и вице-президент благотворительного фонда «Константа». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Наталья Летова родилась в Томске. В 1997 году окончила Томский государственный университет. В 2004 году окончила аспирантуру, доктор юридических наук. Участвует в разработке законопроектов в качестве эксперта при Министерстве здравоохранения. Преподает семейное право в Академическом правовом институте.
Зашел в интернет посмотреть на страничку фонда «Константа», потому что до сегодняшнего дня даже не подозревал о его существовании и не слышал ничего. Очень много связано у фонда с Тверской областью. Вот хотелось бы спросить, это не случайно, и он существует в Твери, или он существует в Москве, но просто с Тверской областью какие-то особо тесные отношения? Первый вопрос. Ну и второй сразу, когда вы на него ответите, мы хотели бы услышать, что такое фонд «Константа», когда он появился. Огромное количество, да, благотворительных фондов и организаций в Москве. И к нам приходит огромное количество гостей рассказывать о своих фондах. Может быть, у него есть какое-то принципиальное отличие?
Да, действительно, это так. Наш фонд «Константа» работает и сотрудничает с Тверью и Тверской областью. Это связано с тем, что президент нашего фонда Шитов Константин Эдуардович 4 года назад, когда был создан этот фонд, добился, ну, на мой взгляд, такого беспрецедентного случая в нашей стране, когда фонды существуют, ну, скажем так, не самостоятельно, не опосредованно от госструктуры власти, да, а впервые, в общем-то, было достигнуто соглашение, причем соглашение не устное, а письменное, было заключено такое добровольное соглашение с правительством Твери и Тверской области о взаимодействии вот как раз нашего фонда с госструктурами, правительством этого региона и местными органами опеки и попечительства. Почему это очень важно, и в этом одна из особенностей нашего фонда? Потому что я, как человек, который занималась и занимаюсь детскими проблемами, и в свое время писала и диссертации по детской проблематике, и знаю точно, что заниматься, ну, скажем так, точечно какими-то конкретными проблемами – это хорошо, но, как правило, этого крайне недостаточно, потому что эффективность фонда можно показать только в том случае, если, с одной стороны, оказывается разовая помощь, о которой я скажу чуть позже про конкретные наши истории. И вторая часть – это самое главное, что работа с семьями и с детьми, которые проживают в этих семьях, она должна быть комплексной. И, конечно, мы прекрасно осознавали и понимали, когда был образован фонд, что без поддержки местных органов власти это будет сделать крайне сложно. И вот этот вот, ну, скажем так, такой удачный взаимообмен, если хотите, такое социальное партнерство, как это сейчас принято говорить, с госструктурой, привел нас к ощутимым результатам. И нужно сказать, что за 4 года существования нашего фонда помогли 1100 детей в целом. И у нас на сайте приведена такая диаграмма, из них мы показываем конкретно, сколько детей. Это 938, которые не вернулись назад в детские дома. Это дети, которые, часть из них, они обрели семьи, и часть детей, которым мы вот помогли именно в их кризисной ситуации. И если я могу сразу ответить на ваш вопрос, да, о наших преимуществах, то нужно сказать, что действительно существует очень большое количество фондов, которые помогают, ну, либо по определенным направлениям, допустим, там, оказать помощь ребенку в лечении, да, или какая-то разовая помощь, связанная там, с какими-то ситуациями, ну, например, там, вот дети, которые находились в военных точках, да, и пострадали от военных конфликтов. У нас работа комплексная и профилактическая. Знаю не понаслышке, что профилактическая работа с детьми осуществляется крайне сложно и тяжело. С чем это связано? Потому что в любом регионе, даже если мы не будем останавливаться на нашем, в котором мы работаем, да, все мы знаем, что органы опеки и попечительства, к сожалению, и по объективным, и по субъективным причинам, работают уже по факту, да, когда сложилась какая-то конкретная ситуация в семье, когда требуется, например, там, изъятие ребенка из семьи, принятие каких-то уже неблагоприятных последствий.
Ребенка из семьи. Само слово «изъятие».
Да. И поэтому профилактическая работа такая комплексная, что имеется в виду? То есть ведь иногда недостаточно оказать только материальную помощь, да? Когда мы посмотрим про наши конкретные истории вот семейные, да, конечно, когда мы приходим в семьи, мы смотрим, кому-то нужно, например, сделать элементарный ремонт, да, и навести порядок в доме, потому что дети проживают, ну, скажем так, в антисанитарных условиях, да, этого достаточно. А одна семья недавно, они стали погорельцами, то есть они остались без жилья. Им требуется восстановление либо совсем разрушенного дома, если он еще подлежит восстановлению, либо построить что-то временное, новое, где можно жить. Кому-то нужно банально, ну, скажем так, осуществлять, привозить продукты питания, например, раз в неделю, потому что доход семьи минимальный, и детям не хватает элементарно на пропитание. Это важная, безусловно, работа, она спасает данные конкретные семьи и детей, которые живут в этой семье. Но вторая объемная работа, которая, на первый взгляд, может быть, она не видна, и она, ну, скажем так, не вызывает таких вот эмоций обычного человека, да, это так называемое вот юридическое сопровождение семьи. Что имеется в виду? Иногда ведь необходимо, если родители, где проживает ребенок, ограничены в родительских правах. Что это значит юридически? Что? Если они на протяжении определенного времени, 6 месяцев, не изменят свое поведение, да, или ситуация в семье не поменяется, то, как правило, за этим следует лишение родительских прав. Мы смотрим, можно ли избежать этой крайней ситуации, потому что лишение родительских прав – это все равно уже определенный статус ребенка и определенный статус родителей. То есть вот эта юридическая связь, она между ними теряется. Это юридическое сопровождение. Это и очень серьезная работа психологов. Почему? Потому что есть люди разные. Да? Если мы говорим о родителях, которые злоупотребляют спиртными напитками, значит, мы не можем говорить, даже юридически это неправильно говорить, что они не осуществляют надлежащим образом свои родительские права, потому что человек в этом состоянии, он болен, он требует того, чтобы его лечили, и мы тоже этим занимаемся. Если есть возможность, кодируют таких людей, и они ведут нормальный образ жизни, то есть мы сначала выводим из этого состояния, то есть устраняем саму причину, по которой, да, возможно, было бы лишение родительских прав.
Ну, скорее, вы не
прав.
Причину устраняете, а лечите болезнь, да, но
безусловно,
дело не в этом.
Безусловно, но мы с вами понимаем, что если ребенок находится уже в семье, где один из родителей, а если они оба пили, и они становятся нормальными людьми, они не пьют, то ситуация, конечно, меняется в лучшую сторону.
Наталья, это ваш основной контингент детей из таких семей? Или, вернее, если уточнить уж совсем, эти семьи, вот, ну, это как бы основная ваша забота, да, это пьющие, это дети, живущие в пьющих семьях.
Я так понимаю, не что только, это та, да, часть работы, да, которая это, связана с профилактикой, прежде
всего. Это профилактика, и иногда родители не пьют, да, но, например, у некоторых, вот у нас была конкретная такая ситуация, очень хороший отец, который остался, у него 4 детей. Он всеми силами пытается работать.
Он остался один?
Да, он остался один. Он всеми силами пытался заработать, то есть он вел нормальный образ жизни. Но его доходы настолько минимальные, что по объективным вот нашим юридическим показателям, да, он тоже не в состоянии, скажем так, тянуть своих детей, да, ему не хватает денег. Мы тоже оказали ему помощь. Мы провели большую работу и нашли возможность его трудоустроить, ну, на более высокооплачиваемую работу, естественно, в контексте тех цен и заработков, которые есть в этом регионе, но тем не менее. И это тоже решение проблемы. И семья, так сказать, ну, стала на ноги, и дети нормально воспитывались в этой семье.
Слушайте, какое же вы важное дело делаете. Иногда слушаешь про то, какие чудовищные вещи происходят в связи с деятельностью органов опеки и попечительства, когда из хороших семей изымают детей, исходя именно из формальных критериев, которые вы называете юридическими показателями. А как же тогда отношения? А человеческие отношения между ними, может быть, там все очень хорошо, но ребенка изымают и помещают в какое-то учреждение, простите за это казенное слово, наверное, оно здесь
так
может
оно
быть
и есть, конечно.
И ребенок оказывается вырван из той среды, в которой он вообще-то чувствовал себя нормальным человеком. Да, там были финансовые проблемы, может быть, были какие-то еще проблемы, но в целом это гораздо лучше жить в своей семье со своими собственными родителями, чем вот так по каким-то формальным критериям быть вырванным из этой земли и перемещенным.
А как вам смотрят в глаза государственные чиновники, которые вот такому отцу, который волею судеб там, по разным причинам остался один с четырьмя детьми, с какой-то, видимо, я так понимаю, минимальной заработной платой, и которому нужно этих детей не то чтобы тянуть, как вы сказали, да, но ведь тянуть это... В этом тянуть очень много, их нужно поднять на ноги.
Очень,
это здоровье детей, это питание детей, это их образование, это их отдых, это их вообще развитие, просто превращение этих маленьких людей в полноценных людей, в человеков. Как и государство, мне кажется, должно думать о том, что этот человек остался с четырьмя детьми, оно должно сделать все, чтобы эти дети у себя на родине выросли в нормальных людей. И вот мне просто думается о том, что вот эти фонды, которые вот существуют, может быть, они каким-то образом позволяют вот этим государевым людям думать, ну, хорошо, вот они вот этим занимаются, и, слава богу, у нас там есть куда бюджет потратить, вот там фонды у нас есть, и хорошо. То есть они вообще, что ли, не морочатся на эту тему?
Знаете, я всегда, ну, так сказать, за объективность. Да, вот в нашем конкретном случае, вот о чем я сказала в начале, все-таки ради справедливости я должна сказать, что вот правительство Твери и Тверской области, ну, выразили или вот проявили, если хотите, такую вот действительно государственную волю в решении этого вопроса. Во-первых, согласитесь, но, как правило, чиновники очень любят красиво говорить с трибун, но очень редко это выражается желание взаимодействовать, да, в конкретных действиях. И уж я не говорю про то, что вообще доходит до подписания каких-либо соглашений. Поэтому вот здесь как раз я хотела бы тоже лишний раз выразить им благодарность за то, что все-таки мы пришли вот к такому сотрудничеству. И скажу, что местные представители органов опеки и попечительства в силу своих вот, ну, знаете, возможных и невозможных ситуаций, они реально очень нам тоже помогают. Во-первых, ведь что позволяет вот государственная система, почему вот это, я считаю, оно такое вот идеальное сочетание, да, государственных интересов и таких частных интересов в нашем фонде. Мы в своей работе все-таки 4 года, но мы уже имеем право, да, заявить о своих результатах, и они выражены в конкретных цифрах, и на сайте наши и подписчики, и слушатели, и люди, которые реально помогают и оказывают адресную помощь, они видят эти отчеты, то есть они видят, что каждый рубль идет по назначению, он целевой, он не тратится ни на чьи там частные нужды, и мы не занимаемся, ну, скажем так, таким личным пиаром. Особенно это относится к нашему президенту, который, в общем, никогда для себя не ставил цель, ну, скажем так, проявиться за счет благотворительности, да, а напротив, первое время фонд существовал полностью на его частные деньги, которые, поверьте мне, значительные. Очень значительное. Просто он...
Я верю,
об этом не говорил. Теперь, что касается вот государственного такого взаимодействия. Конечно, мы все живем в реальном мире. Мы понимаем, что проблем вот такого социального порядка очень много. что в органах опеки и попечительства не всегда работают, ну, скажем так, искренние люди, которые заботятся о результате. Они там и есть и очень хорошие люди, которые переживают за свое дело, но, к сожалению, их ресурсы, материально-технические, оснащение и все остальное не позволяет реагировать быстро на ситуацию. Ну, представьте, то есть мы же понимаем, что конкретный вот сотрудник из органов опеки уже не может каждый день выезжать в конкретные семьи и наблюдать за этой ситуацией. Это зато можем мы сделать, да, хотя вот и транспортные расходы, и все это тоже очень большой такой пласт расходов, который, опять же, необходим для профилактики. То есть я хочу подвести к тому, что чтобы создать, ну, скажем так, идеальную модель работы с этими сложными семьями, нужно четко понимать, что вот эта вот профилактическая работа до принятия любого решения в отношении этой семьи, положительного, отрицательного, ну, конечно, мы стремимся к тому, чтобы он был положительный. Но вот эта профилактическая предварительная работа, она самая тяжелая, и ее не видно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я хочу напомнить только, что у нас в гостях старший научный сотрудник сектора гражданского права, арбитражного и гражданского процесса Института государственного права Российской академии наук, доктор юридических наук, вице-президент благотворительного фонда «Константа» Наталья Летова.
Наталья, я смотрю сейчас на сайт фонда и вижу здесь цифру, которая, честно говоря, впечатляет. 200 тысяч детей-сирот у нас в России. Это, как у вас здесь сказано, в 6 раз больше населения Монако. Мы как-то привыкли к тому, что у нас есть детские дома, кто-то туда ездит, помогает, старается. Кто-то сейчас очень разумно занимается вопросами устройства детей в семье. Но вот эта цифра, когда ты начинаешь ее осознавать, особенно через такие примеры, как Монако, можно еще взять Лихтенштейн, можно взять другие маленькие государства, но даже не в маленьких государствах все равно, мне кажется, детей-сирот в развитых странах как-то значительно меньше, чем у нас в России. Это наследие нашего советского прошлого, это наши какие-то особенности сознания, что мы отказываемся в каких-то ситуациях от своих детей. Ну, не мы конкретно, да, но люди у нас в стране. Это, в принципе, какая-то такая модель поведения, которая допустима считается у нас. Или что, в чем здесь причина?
Здесь причин, конечно, очень много, но вы правы, если мы, например, возьмем наш регион, ну, скажем так, вот Кавказский регион, да, традиции такие, что не принято, даже если ребенок остался без родителей, да, объективно, например, родители погибли, да, его берут родственники, поэтому в таких регионах нет такого понятия детские дома. И если вернуться к вашему вопросу, то, конечно, мы можем здесь говорить об определенной ментальности. Ну, может быть, я не хочу сказать, что наш народ не такой, как все остальные. У нас очень много душевных и добрых людей, которые берут детей на воспитание посторонних в семью, и дети получают прекрасное воспитание и так далее. Но в целом, конечно, если мы обращаемся к сухим цифрам статистики, то статистика ужасающая. Несмотря на то, что все-таки ради справедливости я должна сказать, что изменения, ну, на протяжении последние 10 лет такие глобальные изменения в действующем законодательстве, в семейном, они все-таки, ну, скажем так, стабилизировали вот эту ситуацию, и у нас ситуация в детских домах, ну, скажем так, не такая трагичная, как она была вот даже еще 10 лет тому назад. А детей на самом деле в детских домах уже остается не так много. Другое дело, что если мы думаем о каждом, конечно, ребенке, который заслуживает жить и воспитываться в семье, в атмосфере любви и гармонии, то, конечно, мы не можем тоже так сказать, что вот какой-то ребенок, если вот он и проживает в детском доме, то ничего страшного, да? Поэтому наследие какое? К сожалению, растет число, если мы опять же посмотрим судебную практику на сегодняшний день, растет число исков о лишении родительских прав. Ограничений меньше, потому что это, опять же, мера была предназначена вот для профилактики, да, для улучшения. Но система выстроена таким образом, что ограничения мы применяем крайне редко, сразу практически мы идем к лишению. Это тоже перекос нашей судебной практики. С чем это связано? Если, опять же, посмотрим цифры, очень высокий процент людей, которые у нас злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими веществами. Значительный процент людей злоупотребляет родительскими правами.
А что значит злоупотребляют? Злоупотребляют,
это может проявляться в разных формах. Это можно ребенка заставлять, да, идти работать и заниматься проституцией, да. И вторая часть проблемы – это психическое либо физическое насилие. То есть это издевательство над детьми в семье. И поэтому комплекс проблем очень большой. Если мы возьмем с вами, скажем так, вот эту общую цифру детей-сирот, то мы увидим, что на самом деле полноценных сирот, то есть это те дети, которые, например, ну, лишились родителей, там, я не знаю, родители погибли, да, то есть когда они объективно сиротами, их процент невелик. Все остальные дети в основном, так называемые социальные, да, которые при живых родителях стали сиротами, получили этот статус.
Когда мы о таких именно детках говорим, то понятно, просто устройство такого ребенка в семью не решает всех проблем. Ведь это такой чудовищный стресс, это такое испытание, через которое вот этот детеныш бедный проходит в своей жизни. Ему нужна какая-то совсем другая еще поддержка специалистов, которые помогут ему снова почувствовать радость в жизни, почувствовать себя как-то уверенно, что он любим просто потому, что он есть. А что с этим делать? У вас есть какие-то шаги именно в этом направлении по восстановлению этой, ну, полноты бытия, что ли, для ребенка. Вы простите меня за это слово, но я не знаю, как об этом сказать. Мне просто
нет, это
больно
это,
очень.
Да, того, что... совершенно правильно, потому что мы же можем... Понятно, что я могу юридически это обосновать и могу обосновать это по-человечески. Безусловно, что ребенок, который находится даже в самом прекрасном детском доме, его психика подвержена там многочисленным стрессам. И когда ребенка забирают в семью на воспитание, конечно, задача родителей прежде всего, помимо того, что они создают атмосферу любви, заботы, внимания, учитывать, ну, скажем так, особые психологически уже сформированные такие навыки у этого ребенка, который находился в детском доме. Почему у нас люди стремятся все-таки, например, усыновить очень маленьких детей, да? Опять же, тоже по этой причине. Потому что мы с вами понимаем, что если речь идет о подростках, которые и так их поведенческие такие...
Возрастные особенности,
они есть у любого ребенка, не обязательно находиться в детском доме. А в детском доме еще вдвойне, да, и нужно быть готовым, что рано или поздно ты столкнешься с этими проблемами. Если говорить о нашей деятельности, то здесь на что мы в свое время обратили внимание, вот на эту общую проблему. Если вы знаете, что дети, которые находятся в детском доме и выходят во взрослую жизнь, да, после окончания пребывания в детском доме, мы знаем, что существует такая глобальная проблема, связанная с их неумением адаптироваться в новых социальных условиях.
Сейчас во многих ведь детских домах обучают этому. Их вместе, да, с ними ходят в магазин, да, готовят, да, еду, выбирают одежду. То есть они все-таки навык имеют.
Эти навыки дают, но они такие, знаете, навыки бытовые. У ребенка на протяжении многих лет пребывания в детском доме четко вырабатывается, ну, знаете, грубо так сказать, но можно даже сказать рефлекс, да, понимание того, что все проблемы все равно за него решает кто-то. Навык самостоятельности, который даже есть у ребенка, который вот просто проживает в семье со своими родителями, даже если мы возьмем ситуацию, что родители, ну, скажем так, занимаются там больше или меньше ребенком, но у него навык социальной среды есть, общение, школа, контакты вне школы, да, кружки, занятия и так далее. Это все его приучает к взрослой жизни. потом, если родители, например, там много разговаривают, ну или хотя бы сколько-то они разговаривают со своим ребенком, то ребенок даже слышит, да, там условно говоря, как платить там, я не знаю, коммунальные услуги, да, как пользоваться карточкой. Эти навыки в детском доме не привьешь. То есть это все вот эти вот вещи, сходить в магазин, погладить одежду, показать, как это сделать, да, это все очень элементарно. Но опять же, если мы вернемся к сухим цифрам статистики, она печальная, потому что после детского дома, во-первых, очень низкий процент детей, которые в состоянии создать собственную семью. Как
они
правило,
не знают просто,
да,
как это.
Они не знают,
у них
как.
Примера нет перед
они
глазами.
Не могут самостоятельно проживать в жилом помещении, которое, слава богу, в некоторых регионах выполняет эту программу, да, по обеспечению детей-сирот жилым помещением. Они не знают, как жить в этой квартире. Они не знают, как трудоустроиться. Они не знают, чем им заниматься. Поэтому среди них высокий процент тех, которые попадают в места не столь отдаленные, да. И либо они начинают пить, опять же, ведут вот этот антисоциальный образ жизни. И опять вот эта, ну, скажем так, связь прошлого, да. Как правило, если ребенок, который попал в детский дом, и родители злоупотребляли спиртными напитками, к сожалению, от генетики мы тоже никуда не денемся.
Ну, вот у нас тут был замечательный парень, который, Алла, я не помню, у нас с тобой с ним была беседа или нет. А, нет, это я один проводил программу. Замечательный мальчишка был из детского дома, который вот тоже благодаря одной из вот таких поддерживающих социальных программ, он уже успел сняться в кино, он уже окончил колледж, он готовится уже к университету. Угу. Вот, и вполне себе такой, несмотря на свой юный возраст, можно сказать, такой мужичок, который отвечает за свои слова, который отвечает за свои поступки, который отвечает за свои... Он, конечно, не один такой, что и говорить. Но, в принципе, картину, которую вы обрисовали, да, она понятна.
Она типична.
Она типична, она известна. Также известно, что когда там, если там в регионе, да, там, предположим, действительно есть средства, им выделяют квартиру, что и они не знают, куда им устроиться работать, они находят все равно так или иначе способ заработать. Они живут в одной квартире, эти квартиры сдают, таким образом у них появляются деньги. Отсюда, да, те проблемы, о которых мы говорили, но, с другой стороны, эти деньги помогают им как-то жить, и все-таки каким-то образом у них жизнь налаживается. Хотя, еще раз говорю, те проблемы, о которых вы сказали, они довольно типичны.
Дело в том, что есть сейчас очень мощное движение, которое Саш Гизалов организовал. Вы знакомы, наверное,
да,
с ним.
Да, конечно.
Потрясающий человек, который фактически своим собственным лбом пробил железобетонную стену. Он впервые в публичном пространстве широко, громко и аргументированно заговорил обо всех этих проблемах, будучи сам выпускником детского дома, и знает, то есть пройдя...
Ну, знает не понаслышке,
не
то понаслышке, есть он реально с этим
он прошел, причем
да.
в самой жесткой форме. И он знает, что нужно делать, как помочь детям получить все вот эти необходимые навыки. Он очень много ценных советов дает людям, которые хотят тоже помогать, поучаствовать в этом процессе. Не везите детям подарки, не создавайте у них ощущение, что они дернут за веревочку, откроется небо, и оттуда все время будет что-то сыпаться на их голову. В 17-18 лет это закончится, когда они окажутся в самостоятельной жизни. Дайте им определенные навыки, научите их тому, что умеете сами. Хорошо владеете английским, дайте детям английский язык. Приезжайте, позанимайтесь с ними. Умеете играть на гитаре? Окей, научите играть на гитаре. Его в свое время кто-то научил заниматься боксировать, и это очень ему в жизни помогло. Вот эти вещи, они как раз помогают...
И они работают, да.
Работают.
И вы знаете, я даже хотела вот сказать вот в контексте... деятельности фондов вообще и нашего в частности, да. То есть вот как раз о чем вы говорите, вот такой вот подход, вот разовая помощь, да, подарки, проведение праздников, это все очень хорошо, это, может быть, запоминается эмоционально, но если думать о будущем ребенка, который находится, он может находиться в детском доме, он может находиться в кризисной семье, которой мы помогли. Я не снимаю вот значение вот вот этой разовой помощи, бытовой помощи, которая иногда действительно ее трудно переоценить, потому что сегодня, сейчас тебе нужно покушать, да, и накормить собственных детей, безусловно. Но о чем мы говорим? Конечно, это, ну, скажем так, глобально другой подход к помощи. Мы говорим про то, что мы же не должны думать на такой короткий период. То есть вот сегодня помогли, и проблема решена. Конечно, очень важно, чтобы была создана целая система, которая бы, ну, скажем так, отслеживала этих детей дальше, да, чтобы государство их не бросало, чтобы индивидуальные навыки, вот о чем вы говорите, вот этот мальчик, да, то есть это же нужно было все равно, но парню повезло, что кто-то когда-то в какой-то ситуации разглядел его индивидуальные способности.
Согласен.
Правильно? А если бы он там попал в какую-то, ну, я не знаю, другую ситуацию, и вот эта общая система, он тоже мог бы потеряться. То есть очень важно увидеть индивидуальность в этом ребенке и развивать вот эти индивидуальные качества и вкладывать в это. То есть программы, конечно, могут быть самыми разными.
Вы занимаетесь этим?
Да, мы тоже этим занимаемся.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И наш сегодняшний гость Наталья Летова, старший научный сотрудник сектора гражданского права, арбитражного и гражданского процесса Института государственного права Российской академии наук, доктор юридических наук и вице-президент благотворительного фонда «Константа». Мы вернемся к нашему разговору через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».